микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Она не имеет никакого отношения к политике, к журналистике, к блогерству. Это обычная студентка ЕГУ, которая максимум могла как волонтер помогать.
Белорусские власти опубликовали видео, на котором девушка Романа Протасевича София Сапега якобы признается, что редактировала оппозиционный белорусский телеграм-канал.
В результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в черное пятно на мировой карте.
Штаб Светланы Тихановской и Координационный совет белорусской оппозиции объявили о подготовке новой фазы протестов.
Ситуация абсолютно повсеместная. Видно, что применяют те же технологии, что применяются на обычных выборах.
Сотрудники российских бюджетных организаций жалуются на принуждение участвовать в праймерис «Единой России». Но начнем сегодня с другой темы. В России уже несколько месяцев продолжается кампания по вакцинированию населения от коронавируса. Вакцина есть в достаточном количестве. Знаменитости с телевизионных экранов призывают сделать прививку. Цифры заболеваемости коронавирусом опять полезли вверх. Тем не менее, процент привившихся в России ничтожно мал. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев даже заговорил о возможности обязательной вакцинации в таких условиях. Вот что он сказал несколько дней назад.
Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. И вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности. Хотя это вопрос соразмерности ценностей. С одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны, защиты всего населения.
Говорил Дмитрий Медведев. Отметим, что никаких решений по поводу введения обязательной вакцинации в России пока не принималось. С чем же связано нежелание россиян вакцинироваться? Об этом социолог Левада-центра Денис Волков, с которым побеседовала Валентина Безыменская.
Мы видели, что с самого начала больше половины, 55%, не хотела прививаться. Эта цифра выросла сейчас до 60-62%. И прежде всего, я думаю, на фоне того, что ушел страх. Страх именно коронавируса, опасение заразиться, он больше всего пика достигал во время второй волны осенью прошлого года. А сейчас уже давно снижается. Сейчас меньше половины опасаются заболеть.
С чем вы это связываете? Ведь цифры заболеваемости по-прежнему высокие.
Мы видим, что отношение к коронавирусу люди не очень боятся. И, в общем-то, и ограничений особых нету. Их не было уже даже во вторую волну. А где-то с начала весны мы видим, что как-то уже все воспринимается намного легче. И люди говорят, что вот он отступает. И я думаю, что просто не следят особо за статистикой, устали.
Каковы тут общие тенденции? Кто хочет, а кто не хочет прививаться, если смотреть по социальным, возрастным группам, еще каким-то параметрам?
Хотят прививаться прежде всего те, кто опасаются заболеть. И это прежде всего люди старших поколений. Хотят прививаться те, кто считает это обычной болезнью, вирусом обычным, естественного происхождения. И те, кто доверяет власти, ее инициативам. Кто не хочет прививаться, это те, кто не опасается заразиться. Это прежде всего молодые респонденты. И в большинстве своем не хотят прививаться те, кто не доверяет власти. Хотя из всех этих правил есть исключения. И, допустим, если побеждает логика, что это опасное заболевание, то там уже и критики власти тоже прививаются.
А какие доводы приводят люди за и против вакцинации?
Во-первых, люди боятся осложнений, побочных эффектов. Говорят, что недостаточно информации, недостаточно времени прошло с момента изобретения вакцины. И, в общем, основная стратегия людей в отсутствии такой надежной информации, информации вообще, которой они доверяют, главное, получается, стратегия подождать. Подождать чего? Что пройдут пусть дополнительные испытания, пусть кто-то привьется еще, бюджетники пусть привьются, военные пусть привьются, жители других государств пусть привьются, а мы посмотрим, да, как они будут себя вести, как вирус себя будет вести. Может быть, сейчас власти поговорят и вообще забудут про эту вакцинацию, и ничего не нужно будет делать. Люди говорят, что они не против, но и не за, поэтому лучше давайте подождем.
Ядро тех, кто хочет вакцинироваться или уже вакцинировался, оно насколько велико?
самого начала почти неизменно это треть населения. Треть или до 40%. Доходило от 35 до 40%. Это ядро тех, кто готов прививаться. И именно эти люди и прививаются сейчас. Мы видим, что за последние 4 месяца мы видим, как сокращается число тех, кто хочет прививаться, и чуть-чуть растет, на такой же процент растет число привитых. По нашим последним данным, это порядка 10%. Нам сложно сказать, кто это. Те, которые 2 компонента получили, или считают уже те, которые даже 1 получил. Но это вот примерно бьется с 9 с чем-то процентами, которые статистика выдает, поэтому здесь сходится. Но не совсем понятно, кто туда попадает, но я думаю, что это и те, на самом деле.
Много ли среди нежелающих вакцинироваться, собственно, антипрививочников, которые против вообще любых вакцин?
Они есть, безусловно, но мы именно так не ставили вопрос, но видно, что к вакцине против коронавируса есть дополнительное предубеждение. А вообще у нас, если брать прививки от гриппа, то у нас, по-моему, от 15 до 20% прививаются, не больше. А что касается обычных прививок для детей, тут у меня цифр нету, но в целом это скорее положительно к этому относится. Но люди говорят, что это старые проверенные прививки, и им можно доверять. А это новые прививки, новые заболевания, поэтому доверять пока что нельзя, надо посмотреть. И обычно говорят, должно пройти пару лет, прежде чем как мы поверим, что это действительно безопасно.
Такое неприятие вызывает только российская вакцина или к иностранным тоже относится с подозрением?
Если брать население в целом, то к иностранным вакцинам относится еще хуже. Но, конечно, я думаю, что есть какой-то процент городских жителей, жителей крупных городов, которые хотели бы, наверное, получить доступ к зарубежной вакцине. Но в целом вот это нежелание прививаться распространяется на все вакцины, не только на российскую.
Насколько популярны сейчас конспирологические теории среди противников вакцинации?
Они популярны. И тут можно такие круги нарисовать, что убежденных даже не антипрививочников, а кто считает это чипированием в духе Михалкова, таких, наверное, несколько процентов. Но вообще, если говорить с людьми, то мы видим, что у нас больше половины считает сам вирус не просто искусственным, а что это какая-то новая форма биологического оружия, что его создали именно специально или в Америке, или в Китае для того, чтобы поработить весь мир и так далее. Такого рода они пусть не то, что люди этого придерживаются полностью, но подозревают, что вот так может быть, поэтому много очень таких, так или иначе связанные с конспирологическими теориями, я думаю, подвержены больше половины, потому что, опять же, нету той информации, которой бы люди доверяли.
Социологом Левада-центра Денисом Волковым беседовала Валентина Безыменская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Ваша честь, когда вы меня перебиваете? У меня есть процессуальное право выразить свое отношение. Я его выражаю. Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда.
Против Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело. Но об этом позже, а сейчас о самой обсуждаемой теме последних дней – аресте бывшего главного редактора белорусского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги, в результате операции по перехвату самолета компании Ryanair, летевшего по маршруту Афины-Вильнюс. Вслед за видео, на котором сам Протасевич говорит, что дает признательные показания по делу о массовых беспорядках, белорусские власти опубликовали видео, на котором София Сапега якобы признается, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков. Бывшая коллега Протасевича по телеграм-каналу «Нехта» Екатерина Иерусалимская уверена, что так называемые «чистосердечные признательные показания» выбивались из Протасевича и Сапеги под жестким давлением.
Очень напуганным. Видно по его рукам, по его мимике, по тому, как он проглатывает. Видно, что у него либо во рту пересохло от ужаса, либо, как предположили родители, что у него, скорее всего, выбиты зубы с левой стороны, поэтому щека такая опухшая. Это похоже на правду, судя по тому, как он говорит. Ну и очевидно, что его пытают. Даже фраза о том, что сейчас со мной все хорошо, сейчас я даю правдивые показания, она подчеркивает тот факт, что его пытают, потому что он бы не мог так легко сидеть и закладывать людей.
Как человек, который хорошо его знает, какая-то Расскажите, он когда занимался этими телеграм-каналами, до этого Еврорадио, все равно там принимал участие даже как активист в различных акциях, он понимал степени риска, оценивал это, сознательно на это шел?
Ранее, когда он только начинал, еще до момента, когда его объявили экстремистом, я не думаю, что он осознавал, насколько это все серьезно может для него обернуться, потому что таких, как Роман, очень много активных белорусов. Но не каждого объявляют экстремистом, и не ради каждого сажают самолет на землю и истребители высылают. Я не думаю, что он осознавал, насколько это все серьезно. Просто делал то, что делали многие, а тем более после событий августа 2020 года все активничают.
А воспринимал это просто как занятие, профессия или как миссию, призвание?
Скорее, как миссию. Он считал должным заниматься тем, чем он занимался. И когда на некто работал, там не было выходных, он, когда я уже совсем уставал, такая накопительная усталость была, ему хотелось все бросить, но он не бросал и говорил, что пока такая ситуация в стране, пока люди сидят, людей бьют, убивают, он не может себе этого позволить. Поэтому он долгое время вообще жил без выходных нормальных и без отпуска. Для него это была миссия, и он это все очень сильно переживал. И даже когда первые были такие многочисленные марши, и когда выходили сотни тысяч людей на улице Минска, он плакал. Для него это настолько было серьезно все.
Хотя не говорил он вам, не размышляли вы вечерами о том, а что будет, если меня вдруг примут, как я буду себя вести?
Это никогда не обсуждалось, точнее обсуждалось, но не обсуждалось в том ключе, что если меня примут, мы не предполагали такого, что его могут принять или задержать. Более того, он даже смеялся, что даже после всех тех угроз, которые сыпались на нас, работников Нехта, он все равно смеялся и говорил, что на территории Польши могут с нами сделать. Это будет международный скандал, никто на это не пойдет, Лукашенко на это не пойдет. Он думал, что это все невозможно.
Известно ли вам, в каком состоянии его родители? Вы говорите, что поддерживаете связь с ними?
В очень тяжелом состоянии. Мама часто впадает в такую панику и начинает очень плакать, и кажется, что все, конец. А тем более со всех сторон разная информация. Как это было вчера, позвонили знакомые, сказали о том, что нашли документы медицинские, якобы он поступил в критическом состоянии в больницу. Потом выпубликуется видео, якобы он в СИЗО, но он там избитый. Она еле держится. Плюс постоянно она понимает, что нужно давать интервью налево-направо, чтобы мировое сообщество как-то будить и что-то делали в защиту Ромы, но она уже на издыхании это все делает, у нее уже нету сил.
А папа?
Папа в том числе. Папа мужчина, ему сели, наверное, немножечко больше сил на это все. Мама очень впечатлительная, эмоциональная женщина.
Катя, что известно об этой девушке, которая с ним была? Это его девушка нынешняя, правильно понимаю?
Я не знаю, насколько у них там все серьезно. Не могу утверждать.
Раньше вы ее знали? Она занималась ли вместе с ним на этом телеграм-канале? Имеет ли она отношение к журналистике или к блогерству?
Я точно знаю, что она не имеет никакого отношения к политике, к журналистике, к блогерству. Это обычная студентка ЕГУ, которая максимум могла как волонтер помогать что-то там делать, но точно не в политике, точно не в организации массовых беспорядков, о чем сейчас говорят пропагандисты. Просто девочка оказалась не в том месте и не в нужное время. И мне на самом деле очень жаль, потому что вот кого-кого ее сажать, ну это вообще было бы глупо.
Как думаете, можно ли сейчас что-то сделать для того, чтобы Романа вытащить из СИЗО? А если можно, то что?
Я думаю, что Евросоюз и Штаты сделают максимально возможное от себя и уже начали делать. Но меня сегодня очень впечатлило. Вот я видела комментарии на «Желтых сливах». Если вы знаете, это пропагандистский такой телеграм-канал. Они очень посмеялись над тем, что в каком-то европейском городе около посольства Беларуси выйдут белорусы и будут запускать бело-красные самолетики в поддержку Романа Протасевича. Они посмеялись. На самом деле, мне тоже очень смешно от таких акций, потому что я считаю, что самолетики белокрасные должны запускать на улицах Беларуси сейчас. И только это может помочь не только Роману Протасевичу выйти на свободу, но и всем остальным политзаключенным Беларуси.
Вы же понимаете, почему люди не выходят? Режим репрессий настолько серьезен, что, я так понимаю, страх?
Я понимаю, что это страх, но мы боялись все 26 лет. И после августа 2020 года все резко начали гордиться собой, белорусы, что наконец-то произошла трансформация, люди проснулись. Но люди как проснулись, так и уснули обратно, у меня складывается такое ощущение. Да, запугали, но эти запугивания никогда не закончатся, репрессии никогда не закончатся. Ну и что мы теперь это так просто оставим и промолчим? Конечно, многие могут меня осуждать, что я нахожусь за границей, и мне говорить легко. Но я в свое время тоже ходила по площадям, и если бы я могла сейчас пересечь границу и что-то сделать, я бы это делала. Просто я понимаю, что меня не пропустят дальше в любом случае.
говорила бывшая коллега Романа Протасевича по телеграм-каналу «Нехта» Екатерина Иерусалимская. С ней беседовала Ирина Ромалийская. В ответ на арест Романа Протасевича и смерть другого политического заключенного Витольда Ашурка, штаб Светланы Тихановской, Координационный совет оппозиции Белоруссии и другие оппозиционные белорусские организации объявили о подготовке к новой активной фазе давления на режим Лукашенко. Давайте послушаем, что сказано в этом заявлении.
Мы, офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб ЦИПКАЛа, БАЙПОЛ и другие демократические силы едины в оценке того, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в черное пятно на мировой карте.
Это значит, что в нашем небе больше не летают самолеты и не обеспечивается соблюдение основных прав и свобод человека на нашей земле.
Вместе с захватом власти международный террорист взял в заложники целую страну. Все 9 миллионов белорусов. Но с момента захвата самолета в опасности не только белорусы, но и граждане других стран. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим террор. Мы должны действовать.
Режим на грани тотальной изоляции, как никогда прежде. Европейский Союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам.
И гибель Витольда Ашурка, и уничтожение Тутбай, захват самолета – это все результат безнаказанности режима и отсутствия реакции на его действия.
Внешнее давление стремительно нарастает. Новые прямые и косвенные санкции – вводится ежедневно.
Мы благодарим мировое сообщество за солидарность и призываем к еще более активным, всеобъемлющим и эффективным действиям.
Снизить уровень дипломатического взаимодействия. Расширить сферу применения персональных и экономических санкций против пособников режима. В том числе ввести точечные ограничительные меры в отношении всей структуры управления делами и резервного фонда президента.
Разорвать все возможные экономические связи с режимом и государственными компаниями до победы демократии в стране. Провести правовую оценку действий режима, которые следует охарактеризовать как акты государственного терроризма. С учетом отказа Лукашенко от диалога с гражданским обществом, созвать международную конференцию высокого уровня для разрешения внутриполитического кризиса в Беларуси.
Лукашенко, сам того не понимая, загнал себя в ловушку. И мы, народ Беларуси, не можем упустить этот момент.
Сейчас мы едины, как никогда. Все демократические силы и гражданские инициативы, диаспора, все белорусы, которые хотят жить в свободной и демократической стране.
Мы должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы.
Мы должны быть готовы действовать. Окно возможностей открыто.
Ждать больше нечего. Террор нужно остановить. Раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления.
Это было заявление белорусской оппозиции. Александр Лукашенко сегодня сказал, что электронное письмо с угрозой взорвать самолет компании Ryanair было якобы получено из Швейцарии. Он также подтвердил, что в воздух поднимался боевой истребитель ВВС Беларуси МиГ-29. Ранее белорусские власти заявляли, что письмо с угрозами было подписано, цитата, «солдатами Хамас». Палестинская группировка «Хамас», признанная во многих странах террористической, свою причастность к инциденту с самолетом категорически отвергла. Юридический советник аэропорта Афин Стаматис Варсамас уверен, что, принудив самолет приземлиться в Минске, режим Лукашенко грубо нарушил международные законы, регулирующие авиасообщения.
Это первый случай в истории авиации, когда государство использует грубые способы только для того, чтобы задержать гражданина, который предположительно нарушил закон по утверждению этого государства. В данном случае Беларусь нарушила целый ряд положений международного законодательства. Во-первых, Чикагскую конвенцию 1944 года и ее статью 3Б. В этой статье говорится, что если существует разумное обоснование прийти к выводу, что самолет используется в целях, противоречащих них конвенции 1944 года, то страна может запросить самолет приземлиться в своем аэропорту. В данном случае этого не было. На борту самолета не было никакой бомбы. Есть еще одна конвенция, Монреальская, 1974 года, где говорится, что нарушением является незаконно и умышленно сообщать ложную информацию. И все страны, согласно статье 10, обязаны предотвращать распространение подобной информации. Беларусь нарушила эту статью. И Польша, где зарегистрирован самолет Ryanair, и все государства-подписанты Монреальской и Чикагской конвенции могут потребовать возмещения ущерба от Беларуси и могут обратиться в Международный суд ООН. Я напомню вам, что маршрут был Афины-Вильнюс, и этот самолет заставили приземлиться в Беларуси без всяких на это причин. И это совсем другая история, чем, например, когда пилота запрашивают приземлиться спустя несколько минут после взлета или сотрудничать с местными властями, чтобы контролировать ситуацию на борту. Здесь не с чем сравнивать. Это было действие государства, направленное лишь на то, чтобы арестовать политического оппонента. Это абсолютно разные ситуации. Согласно Чикагской конвенции, на случай вынужденной посадки предусмотрены определенные процедуры, правила, положения, которые предполагают сотрудничество с представителями властей, чтобы защитить жизнь пассажиров. То, что случилось в данном случае, было с точностью до наоборот. Жизни пассажиров подверглись опасности, потому что их безосновательно заставили приземлиться на чужой территории, которая не была пунктом их назначения.
Говорил юридический советник аэропорта Афин Стаматис Варсамас. Время свободы. Вчера находящийся в колонии во Владимирской области Алексей Навальный опубликовал в Инстаграме очередной пост, в котором сообщил, что против него возбуждено новое уголовное дело. Помимо дел о мошенничестве и создании некоммерческой организации, посягающей на жизнь и права граждан, он теперь обвиняется в оскорблении мировой судьи Веры Акимовой, приговорившей Навального к штрафу 850 тысяч рублей по обвинению в оскорблении ветерана. В течение процесса Навальный неоднократно выражал возмущение самим фактом предъявления ему обвинений по этому делу. Вот что он, в частности, говорил в адрес судьи Веры Акимовой.
Ваша честь, когда вы меня перебиваете? У меня есть процессуальное право выразить свое отношение. Я его выражаю. Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда. Допрос фашистской комендатуре очень напоминает это заседание суда. В связи с чем, ваша честь, я прошу разрешения обращаться не к вам, не ваша честь, а к оберштурмбанфюрер, пожалуйста. Я просто хотел бы, что если вы поставите пулемет на стол, немецкий, вы отлично будете смотреться.
В своем Инстаграме Навальный отметил, что ему не сообщили, как именно он оскорбил судью Акимову. «Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений, все больше и больше следователей заняты мной, а не такой ерундой, как убийства, грабежи и похищения людей. Мы-то думали, что для этого нужно Главное следственное управление и его следователи по особо важным делам. В общем, я гений и кукловод преступного мира. Профессор на Вариарте». Так иронично закончил свой пост Алексей Навальный. Вы слушаете «Время свободы». Сотрудники российских бюджетных организаций массово жалуются на принуждение участвовать в праймерис «Единой России». Своих имен они обычно не называют, поскольку боятся увольнений, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Депутаты, активисты, общественники сообщают, что к ним стекаются жалобы граждан, работающих в бюджетной сфере, о том, что начальство требует от них зарегистрироваться на сайте госуслуг и принять участие в праймерис «Единой России», проголосовав за определенных кандидатов. При этом люди не называют свои имена, боясь, что их уволят с работы или у них будут другие неприятности. Такие жалобы публикуют на своей странице во ВКонтакте депутат Петербургского муниципального образования «Гавань» Нелли Вавилина. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, получив жалобы из Петербургской детской школы искусств имени Слонимского, из жилищного агентства Колпинского района, из городской поликлиники номер 49 и многих других учреждений, обратился к главному прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования. Региональный оппозиционный политик из Мурманска Виолетта Грудина тоже говорит о множестве жалоб на принуждение к предварительному голосованию и о готовности людей говорить только анонимно.
Жалобы мне поступают с градообразующих предприятий. Можем мы назвать это «Алкон» – предприятие самого богатого человека России, Мордашова, в городе области Ковдор. мои источники опасаются увольнений, потому что это единственная работа у них в городе перспективная, на которой можно заработать деньги, поэтому люди очень боятся за свою безопасность и что они останутся без работы. Как это выглядит? Чаще всего это интернет-рассылки через WhatsApp. Берем, например, какое-нибудь предприятие местное. То, что я получила вчера, например, последнюю информацию, название предприятия, приветствие, и содержится информация о кандидатах, которых стоит поддержать. Там, конечно же, написано, что это рекомендательная форма, но по праймерис, например, у нас в регионе десятки кандидатов, а кандидатов, которые выделены, ну, их единицы. Чаще всего люди из местной администрации или люди, которые занимают руководящие должности на этом предприятии, которые, например, идут либо в облдуму, либо в госдуму. Там еще есть инструкция, как голосовать. Это я читаю то, что мне прислал человек. Прошу проголосовавших работников скриншоты для подтверждения и выдачи футболок. Не знаю, что за футболки, очевидно, что-то местное. С проголосовавших требуют ту самую отчетность. Это обязательно. Ведь не просто так рассылаются эти сообщения.
По мнению Виолетты Грудиной, это манипулирование людьми, которые находятся в безвыходной ситуации, поскольку другого такого предприятия в их городе нет. Поэтому люди просто вынуждены поступаться своим избирательным правом.
Мне поступали сообщения от учителей. Все то же самое. Там, правда, не было дополнительного премирования. Здесь на предприятии какую-то футболочку дадут. Голос за футболку, оказывается. Мое конкретное мнение, что это перегибы на местах каждого там муниципалитета. Мне же пишут с разных городов. И чаще всего местные ратуют за кого-то из администрации.
По словам Давида Канки, члена Совета движения «Голос», сообщения о принуждении бюджетников к голосованию на праймерис «Единой России» поступают из большинства регионов страны.
Ситуация абсолютно повсеместная. Видно, что применяют те же технологии, что применяются на обычных выборах. Бюрократическая машина работает на полную катушку. Сама «Единая Россия» говорит, что якобы зарегистрировалось порядка 6 миллионов человек на участие в праймерис. Но, если честно, поверить, что 6 миллионов россиян добровольно прошли достаточно сложную процедуру регистрации через госуслуги, согласились передать свои персональные данные партии «Единая Россия» только для того, чтобы принять участие в ее праймерис, мне представляется крайне маловероятным.
По мнению Давида Канки, не то чтобы принуждение усилилось со времени предыдущих выборов, но видно избирателям, на которых давят, это нравится все меньше. Поэтому они стали больше об этом рассказывать через все возможные ресурсы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».